Голос Геккеля в последние минуты упал до шепота, а теперь умолк совсем. Мы сидели, не глядя друг на друга, погрузившись в глубокое молчание. Если у кого-нибудь из нас и промелькнула мысль, что рассказ Геккеля вымышлен, то его побелевшая кожа, слезы, которые время от времени наворачивались у него на глаза, гнали прочь подобные сомнения, во всяком случае, пока. Конечно же, первым нарушил молчание Пурацкер. «Так значит, ты убил человека?» — подытожил он. «Ну что ж, я поражен». Геккель посмотрел на него. «А я еще не завершил свой рассказ», — сказал он. «Господи!» — пробормотал я. «Неужели это еще не все?» «Если вы помните, я оставил все книги и все подарки, которые купил в Виттенберге для отца, в доме Гера Вольфрама. Поэтому я вернулся туда. Я был в каком-то чудовищном оцепенении. Мой разум все еще не мог осознать того, что я видел. Подходя к дому, я услышал пение. Звонкий, веселый голос. Я подошел к двери. Мои пожитки так и лежали на столе, где я их оставил. Комната была пуста. Молясь, чтобы меня не услышали, я двинулся вперед. Когда я забирал свои книжки по философии и подарки для отца, пение оборвалось. Я бросился к двери, но не успел добраться до порога, как появилась Элиза с ребенком на руках. После ночных похождений выглядела она, ясное дело, кошмарно. Ее лицо, руки, пышные груди, к которым сейчас прильнул младенец, были сплошь исцарапаны. Но, несмотря на все это, глаза ее светились от счастья. Она была совершенно довольна жизнью в этот момент. Я подумал, может быть, она не помнит, что с ней было. Может быть, некромант погрузил ее в какой-то транс? Во всяком случае, так я рассудил. И вот теперь она очнулась, и все прошлое стерлось из ее памяти. Я начал было объяснять ей, что случилось. «Вальтер», — начал я. «Да, я знаю», — отозвалась она. «Он мертв». Она улыбнулась мне ясной улыбкой, словно майское утро. «Он был уже старый», — произнесла она будничным тоном. «Но он всегда был добр ко мне. Из стариков, получается, самые лучшие мужья. До тех самых пор, пока не задумываешься о ребенке». Должно быть, я перевел взгляд с ее лучащегося лица на младенца, сосущего грудь, потому что она мне сказала. «О, что вы, этот ребенок не от Вальтера». Говоря, она нежно оторвала младенца от груди, и тот развернул ко мне головку. Он был идеальным плодом союза жизни и смерти. Личко его было розовым, а ручки и ножки пухлыми от материнского молочка. Зато глазницы глубокие, как могила, а рот такой широкий, что все зубы, которые вовсе не были зубами младенца, были обнажены в вечной ухмылке. Мертвецы, судя по всему, даровали ей не только наслаждение. Я выронил книги и подарки для отца здесь же, на пороге. Я выскочил обратно в свет дня и побежал. О, Господи! Отец наш небесный, как я побежал! Я был напуган до глубины души. Я несся, очертя голову, пока не выбежал на дорогу. Хотя я не испытывал ни малейшего желания снова проходить мимо кладбища, у меня не оставалось выбора. Это была единственная дорога, которую я знал. И я не желал заблудиться, а мечтал только попасть домой. Мечтал о церкви, алтаре, покаянии и молитвах. Движение здесь, судя по всему, было не особенно оживленным. И если кто-нибудь и проезжал с наступлением утра, то, наверное, решил оставить тело некроманта там, где оно и лежало, у стены. Только у него на лице теперь сидели вороны, а лисы трудились над руками и ногами. Я прокрался мимо, не нарушив их пир. И снова Геккель замолчал. На этот раз он испустил долгий-долгий вздох. «Так вот, господа, именно поэтому я бы посоветовал вам проявлять осторожность, вынося суждения о таких людях, как этот Монтескино». Он поднялся, договаривая последнюю фразу, и пошел к двери. Конечно же, у нас было полно вопросов, но никто не стал задавать их в этот момент. Мы отпустили его. И что касается меня, то с радостью. С меня было довольно ужасов. Думайте, что хотите. До сего дня. Я не знаю, поверил ли я в эту историю или нет. Хотя не вижу ни одной причины, с чего бы Геккелю придумывать такое. Но, как он и предсказывал, отношение к нему сильно переменилось. С этой самой ночи его начали сторониться. Суть в том, что его рассказ до сих пор преследует меня. Частично, как я подозреваю. Потому что я так и не составил окончательного мнения. ложь это или нет. Я иногда задумываюсь, какую роль сыграл он в моей жизни. Может быть, моя тяга к практицизму, моя преданность методологии Гельмгольца. Все это до какой-то степени является следствием того часа, проведенного в обществе Геккеля и его рассказа. Полагаю, не один я продолжал размышлять над тем, что услышал. Хотя в последующие годы я все реже и реже виделся с остальными участниками нашего кружка. Когда мы все-таки встречались, разговор часто заходил о той истории. И голоса наши затихали почти до шепота, как будто нам было стыдно признаться, что мы все еще помним рассказ Геккеля. Несколько человек из нашего кружка, я припоминаю, даже пытались отыскать в истории слабые места и доказать, что все это чепуха. Вроде бы Эйзентраут утверждал, будто проделал описанный Геккелем путь из Виттенберга в Люненбург и заявил, что рядом с дорогой нет никакого кладбища. Что же касается самого Геккеля, он воспринимал подобные обвинения в нечестности совершенно равнодушно. Мы попросили его рассказать, что он думает о некромантах, и он нам рассказал. Ему больше нечего было добавить к данному вопросу. Он был по-своему прав. Это всего лишь история, рассказанная жаркой ночью, много-много лет назад, в те времена, когда я лишь думал о том, кем я стану. И вот теперь, сидя здесь перед окном, сознавая, что у меня уже никогда не будет сил, чтобы выйти за порог, и скоро я должен буду отправиться вслед за Пуратскером и остальными, я ощущаю, что ко мне подкрадывается страх. Страх перед тем кошмарным местом, где смерть держит в пасти прекрасную женщину, а та стонет от наслаждения. Я, если хотите, все эти годы бежал от истории Геккеля, прятал голову под одеялом здравого смысла. Но теперь, в самом конце, я вижу, что мне негде укрыться от нее. Точнее, от ужасного подозрения, что в ней, в этой истории, содержится ключ к главным законам, на которых зиждется наш мир. Конец рассказа. Читал Владимир Князев.